Приходилось ли вам слышать такие высказывания со стороны неверующих? «Меня ваша церковь не интересует. Это сборище лицемеров». Или «Я в вашу церковь не пойду, знаю несколько ее членов, которые ведут себя не лучше нас, грешников». Слышали ли вы подобное? Наверное, слышали. Что вы ответите такому человеку? Ведь случается, что в подобной оценке церкви, к большому сожалению, есть и доля правды. Сколько людей, не переживших возрождения, скрывается в пределах церкви? Отрицать этот факт никак нельзя. Поэтому, дорогие мои, важно, чтобы мы поняли, почему это так. Само слово «церковь» в греческом «экклезия» означает «вызванные», то есть «вызванные из мира». Правда, церковь в мире, но не от мира, как Христос сказал, «Я избрал вас от мира». Так что церковь – это общество людей, живущих в мире, но которые не от мира. Таким может быть самое простое объяснение значения слова «церковь». Если внимательно читать Библию, в частности, Новый Завет, хотя эту мысль вы найдете и в Ветхом Завете, то вы обнаружите, что Священное Писание говорит как о вселенской невидимой церкви, так и о видимой церкви. Библия говорит и о той, и о другой. Когда апостол Павел писал своему юному сотруднику Тимофею, то в 19 и в 20 стихах 2 главы своего второго послания к нему он говорит об этих двух аспектах или видах Церкви Божией. Вначале он указывает на вселенскую, соборную, невидимую церковь, а потом, сравнивая церковь с большим домом, он говорит о видимой церкви, об обществе людей, составляющих поместную церковь. Прочтем эти два стиха. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это вселенская церковь, она невидима. Ее знает один Господь. Он точно знает число входящих в нее и знает каждого члена в отдельности, ибо Он начертал их на дланях своих, как говорит пророк Исаия. Теперь отметьте, как в 20 стихе апостол Павел сравнивает церковь с большим домом. Он пишет, «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и один в почетном, а другие в низком употреблении». Здесь Павел описывает видимую, поместную церковь. Вы заметили, в этом доме есть два вида сосудов. Одни для почетного употребления, а другие для низкого. Но давайте вначале посмотрим на первый аспект церкви, то есть на вселенскую, невидимую церковь, описанную в 19 стихе. Мы говорим «невидимой» не потому, что мы не встречаемся с ее членами, но она невидима в том смысле, что один Господь знает, кто принадлежит к ней. Апостолу Иоанну видение дано было взглянуть на это святое общество. Вот что он видел. «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред ангелом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Эта церковь является живым организмом, и никакой человек не может организовать ее. К этой церкви можно присоединиться только через рождение свыше. Она начала свое существование, когда Дух Святой сошел на небольшую группу учеников в день Пятидесятницы. Они стали едины со Христом. И, будучи едины с Господом, они стали едины между собой. То есть они стали одним телом. В послании к Коринфянам апостол Павел объясняет нам, что произошло и что происходит с каждым верующим в Иисуса Христа. В момент уверования Дух Святой приобщает уверовавшего к единому телу, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом, так говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 12 главе. Я член этой вселенской церкви, если уверовал в Иисуса. И в этот самый момент моего уверования Дух Святой приобщил меня, то есть я был крещен Духом в единое тело Христово. Это и есть возрождение. Но когда я уверовал и принял Иисуса как моего Господа и Спасителя, то в этот момент я не только был крещен Духом, то есть приобщен к телу Христову, но и напоен тем же самым Духом. Мне была дана жизнь Духа, и я стал причастником жизни Духа. Вот почему в другом месте апостол Павел говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Быть напоенным Духом значит принять Его, стать причастником Его жизни. Он нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Слава Ему! И здесь уместно отметить один важный факт. Мы много говорим о единстве верующих. О, как желательно, чтобы церковь была едина! Но как мы понимаем единство? Христос молил об этом единстве. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Вы заметили, о ком Он молит? О тех, которых Ты мне дал, говорит Он. Это и есть члены невидимой Вселенской Церкви. Они рассеяны по всему лицу земли. Они находятся в разных церквах, под разными наименованиями. И тем не менее, они едины. Об этом молил Иисус Христос. Эту невидимую церковь не в состоянии объединить никакие человеческие системы. Мировой совет церквей – это не есть церковь Христова. Ее объединил не Отец Небесный, это человеческая попытка создать церковь без Христа для Антихриста. Это фальшь, это подделка, а не церковь. Мирской союз, который называет себя церковью. Истинные же члены Вселенской Церкви, они призваны к единству, но к единству Духа. Если кто должен проявлять единство, то это те, которые крещены одним Духом в одно тело и которые напоены одним Духом. Слушайте, как апостол Павел пишет об этом. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И какому званию были мы призваны? Послушайте, как он пишет дальше. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Отметьте, что апостол Павел не говорит о том, что это единство должно выразиться в объединении в одной организации, союзе или деноминации. Нет, он говорит о сохранении единства Духа в союзе мира. И дальше, одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Апостол Павел не признавал человеческих подразделений. Коринфянам он пишет, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». Возлюбленные, разве Господь разделился? Если мы дети Его, и потому члены тела Его, то допустимо ли разделить это тело? О, как важно, дорогие друзья, чтобы мы имели библейское понятие о Церкви Христовой. Вы заметили, сказано, чтобы мы старались сохранять единство. Не создавать его, но сохранять. В этом есть большая разница. Если мне сказано сохранять что-либо, то значит то, что должно быть сохранено, уже имеется. Мне не нужно его создавать. Видите, Христос создал свою церковь. Он создал ее единой, и мы должны сохранять то, что уже создано им. Как это сделать? Как можем мы сохранить это единство? Во-первых, мы никогда не должны забывать то, о чем Христос молился. «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И мы должны жить в силе этого единства. Члены тела, они разные, но Дух один, надежда наша одна, Господь один, вера одна, крещение одно. Это и есть то, что нас объединяет. Объединяет тех, которые имеют на себе печать возрожденного человека. По этой-то печати и можно узнать членов тела Христова, членов этой невидимой Вселенской Церкви. Посмотрите, какая надпись на этой печати. Она двухсторонняя. На одной стороне сказано «познал Господь своих», и на другой «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот как их узнать, истинных членов Вселенской Церкви, не потому, как они себя называют – баптистами, православными, пятидесятниками, евангельскими, лютеранами или каким-либо другим названием, но потому, что они имеют эту печать. Если они действительно Господни, и Господь познал их, тогда у них проявляется одно желание – угождать своему Господу отступлением от всякого рода неправды. Поэтому самый важный вопрос – принадлежишь ли ты, мой дорогой друг, к этой церкви? Являешься ли ты членом тела Христова? Никто еще не стал членом этой церкви решением поместной церкви. К ней можно присоединиться только рождением свыше. Да, много следовало бы еще сказать об этой Вселенской Церкви, но я хотел бы, по крайней мере, коснуться второго аспекта или понятия о Церкви. О нем сказано в следующем стихе нашего текста. Я опять читаю 20 стих. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Здесь нам представлено видимая церковь. Когда апостол Павел пишет в Коринф, то в своем послании он обращается к церкви Божией, находящейся в Коринфе. В своем послании к верующим в Галатах он обращается к церквам галатийским. А в своем послании к Филимону он напоминает о его домашней церкви. Видите, тут идет речь о той церкви, которую мы видим. Она описана как «большой дом». Нас интересуют упомянутые сосуды в этом доме. Сказано, что одни предназначены для почетного употребления, а другие для низкого. Что это значит? Текст наш ясно указывает на то, что только золотые и серебряные сосуды приносят честь и славу хозяину дома. Помните, в книге «Царств» говорится о сосудах, употребляемых царем Соломоном. Сказано, что у царя Соломона были золотые сосуды для питья. И вот, чтобы быть угодными, то есть благопотребными владыке на всякое доброе дело, мы должны быть этими золотыми и серебряными сосудами. Сосуды из других материалов не удовлетворяют нашего царя. Только золотые и серебряные сосуды приносят честь хозяину, а глиняные и деревянные – бесчестие. Таким образом, мы видим, что в этом большом доме, то есть видимой церкви, здесь на земле есть два рода людей. Они члены видимой церкви, но они могут быть разными по своему качеству – золотые, серебряные, глиняные и деревянные. Мы должны помнить, что здесь на земле не может быть совершенства. Невозможно, чтобы не было примеси даже в церкви. Вы помните, когда израильский народ вышел из Египта, то сказано, что множество разноплеменных людей вышли с ними. И вот этот разноплеменный элемент стал тяжестью для народа Божьего. В книге Числа сказано, что народ стал роптать вслух Господа. Им надоела манна. Они хотели мяса, рыбы, огурцов, дынь, лука и чеснока. И кто побудил их к этому ропоту? Эти разноплеменные люди. Сказано, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, «Кто накормит нас мясом? Душа наша изнывает! Ничего нет, только манна в глазах наших!» Мы видим эту примесь и в церкви, дорогие друзья. Глиняные и деревянные сосуды вкрались в церковь уже в апостольские дни. Первыми такими сосудами, послужившими нечестью в первоапостольской церкви, были Анани и Сапфира. Позже появились и другие глиняные и деревянные сосуды, такие как Симон, и Именей, и Филит, и Фигель, и Эрмоген, и Димас, и целый ряд других. эти сосуды нечестие не только вносят вредное влияние в церковь, но и разного рода злоучения. Заметьте, как в своих притчах Христос учил, что эта примесь будет видимой церкви здесь на земле. Например, возьмем притчу о закваске. Христос говорит, что «Царство небесное подобно закваске, которой женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Закваска – это вещество, вызывающее кислое брожение. Закваска во всем Священном Писании везде, без исключения, символизирует что-то оскверняющее. Христос сказал своим ученикам: «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие». Ту же истину мы находим в притче о плевелах, горчичном зерне и о неводе, закинутом в море. Обратите внимание на то, как в своих посланиях 7 церквам Христос говорит, что почти каждая из них в какой-то мере была заражена этой закваской порока и ложного учения. А Лаодикийская церковь до того была под влиянием этого брожения, что вскисла вся и оказалась совсем негодной ни на какое доброе дело. Теперь перед нами возникает вопрос. Если это так, и действительно оно так, что в этом большом доме есть разные сосуды, то как нам поступить? Вырывать плевелы, которые враг посеял на нашем поле? Господь говорит: оставьте их. Когда придет конец, праведный судья поступит справедливо с каждым из нас. Но что говорит Господь каждому искупленному чаду? Чтобы мы вырвали плевелы из наших собственных сердец. Он говорит, чтобы мы очистились от всякого зла, назидали себя на святейшей вере, молились и бодрствовали, сохраняли себя в любви Божией, очистились от старой закваски, и тогда мы будем сосудами в чести, сосудами золотыми и серебряными, освященными и благопотребными владыке, годными на всякое доброе дело. Мой дорогой друг, доказательством, что ты являешься этим золотым и серебряным сосудом, является то, что у тебя есть стремление к святости, к чистоте. Ты отступаешь от неправды, бежишь от греха и ищешь более и более близкого общения с твоим Господом. А это может совершить один Дух Святой, живущий в тебе. Ты же должен предоставить ему полное право действия. Даже если ты оказался и в Лаодикийской церкви, в церкви, из которой изгнан Христос. Вы понимаете, какой парадокс? Церковь исключает Христа из своей среды. Тем не менее, он, стоя за дверями этой церкви, стучит и говорит: «Если кто услышит голос мой и отворит, то я войду». Разве это не милость Божья? Пожалуй, церковь сама и не откроет свою дверь. Она целиком осквернена закваской фарисейской и иродовской. Но зато ты можешь открыть ему дверь твоего сердца. А может быть, под влиянием Слова и Духа Святого ты узнал себя, то есть ты обнаружил, что ты не золотой и не серебряный сосуд, а глиняный или деревянный. И ты говоришь: что мне делать? Все надежды ведь для меня потеряны. О, нет, мой дорогой друг, у меня есть для тебя чудное слово надежды. Бог полон благодати, и Ему возможно то, что невозможно человеку. Он может даже плевел изменить в пшеницу, то есть сделать тебя новым творением, переродить тебя. Это Его специальность. В этом и заключается чудо Евангелия. Человек, который делал зло, грешник по природе, может сейчас верой в Господа Иисуса Христа стать совершенно новым человеком. Из деревянного сосуда Бог может сделать золотой. Только верой и доверься Ему всецело, и Господь совершит это чудо и в твоем сердце.